Мы начинаем нашу лекцию «Загадка мира в сердце человека». Ну, всегда говорят о том, что нам всегда это все эти годы рассказывали, все и еще в Советском Союзе, и здесь, в Израиле, и в Америке, где вы там не будете, уже всегда, когда National Geographic и все остальные там самые приносят нам это, рассказывают вещи, то это уже приводится как неоспоримые факты, что все доказано, и что наука доказала, что мир случайный, и что ходят тут всякие темные, примитивные люди вокруг нас, которые что-то там верят, а вот мы просвещенные, продвинутые люди. Вот, так я хотел бы думать, чтобы начать лекцию, решил вспомнить один хороший, получился в жизни у нас семейный анекдот, что моя жена приехала, сказала, чуть не сделала аварию. Что такое? Она ехала в Иерусалиме по Шхунат Рамот, это район, там очень крутой спуск, и на перекрестке красный свет, перед ней стояла английская мини-майнор тех времен, которые еще 70-х годов. Такая была микроскопическая машинка, кто ее помнит. Малепусенькая, с колесиками, я думаю, размером, наверное, 20 сантиметров у нее были колесики. Что-то такое было микроскопическое. И что, в чем дело? У нее сзади было написано, что когда я вырасту, я буду Кадиллак. Она как раз подъехала, прочитала это и чуть не влетела в него, настолько это размешило это дело. Так вот, мы сейчас будем говорить о том, как все эти вещи действительно могут сами по себе развиваться. И как мы давали на прошлой лекции, у нас был разговор на тему, что есть у человека два начала. Есть одно, то, что физическое, и живет, и наши тела как сошли с конвейера, и, в общем-то, начинается затяжной прыжок до 120 лет, когда закончится цикл в этом мире, а душа – это что-то, что растет и бесконечно. Так вот, мы сейчас будем говорить про физическую часть, и возможно ли, чтобы вот эта физическая часть возникла бы случайно. Так вот, начнем с того, что вот мы смотрим и видим наш земной шар, и предположим сейчас, что мы сейчас, я вас попытаюсь взять с собой на Луну, и чтобы мы посмотрели немножко на то, что происходит в мире критическим взглядом, потому что мы здесь привыкли к тому, что все так нормально, и все очень красиво, солнышко каждое утро встает, вот, и дождь идет, и все, что вы знаете. В общем, короче, сейчас попробую вас взять на Луну. Вы слышите музыку, да? Это снимки, снятые НАСА, когда они послали 50 лет назад вот это 50 лет, да, что 50 лет назад, когда поехали, то мы сейчас не то, что он говорит на иврите, нас сейчас не интересует. Нам главное, что мы сейчас относимся, что Луна, да, что значит прилетают американцы на Луну. Но я ему там говорю. Вот. Что я хочу с этим клипом, видеоклипом вам показать, что вот они, значит, высаживаются на Луну сейчас, и сейчас мы увидим, как они там гуляют. И вот представьте себе, что где-нибудь здесь на горизонте, где-нибудь там, вы видите мой самый, подождите, я сейчас только хочу этот самый поинтер ему сделать, чтобы вы его видели, лазер поинтер, да. Вот он. Езжай, давай, езжай, езжай, что ты тут у меня остановился. Ну, давай. Опа. Вот так вот. Вот у нас все полетело. Вот пеле-технология. Включил поинтер, и все полетело. Тоф. Тогда надо будет его закрыть и открыть заново. Тоф. Stay there. Restart the program. Он может. Старый там был клип, ему это не понравилось, извиняюсь. Вот. Начнем заново. Screen share was stopped as the share window is closed. Мы сейчас заново сделаем. Окей. Откроем эту аппликацию заново. Законы Мерфи я больше трогать не буду, обещаю. Вы меня слышите, да? Я надеюсь. И мы сейчас это самое... Сейчас мы эту лекцию... Сейдер. Где это наша лекция? Русская наша версия. Да, ну, это мы начали отсюда. И сейчас мы сделаем опять шеринг. Сейчас мы сделаем шеринг нашего скрина. Мы тут из этого дела вылезем с Божьей помощью. Вот где наш этот самый скрин шоу. Нет, зум. Вот он. Ну-ну, зум. Вы меня видите сейчас или нет? Share. Давай, share. Делаем share, share. Вы сейчас видите?
Мы видим, да.
Прекрасно. Ну, тогда мы продолжим. То, что значит полетело, полетело, то и должно было полететь. Дальше поехали. Так, это значит всякие пилибрирамы закончили. Что я хотел показать в этом фильме, потому что он там длинный, этот самый этот видеоклип, что там они, значит, высаживаются на Луну. Я хотел там спросить простой вопрос. Что было бы, если там вот, когда они высаживаются на Луну, вдруг бы там увидели бы на Луне бутылку? Во-первых, хотел бы обратить внимание ваше, что когда ученые это просчитывали, что когда эта самая американская ракета с астронавтами высадится на Луне, что из-за того, что они полагали, что Луне несколько миллиардов лет, то она от бомбардировки астероидов должна была быть покрыта, у нее уже нет атмосферы, слоем пыли в несколько метров. И была страшная опасность, что сопла двигателей забьются, и ракета может упасть и больше не взлететь. То, что произошло сейчас с этой американской ракетой, что, ну, неважно, там, то, что сейчас происходит, там они боялись. Но один ученый тогда уже сказал, не переживайте, Луне не больше, чем 10 тысяч лет, и вы можете спокойно на нее высаживаться, там всего будет пару сантиметров пыли. И так оно и было. Вот, пожалуйста, эта палочка, которую сделали специально, чтобы флаг мог бы вообще висеть, потому что атмосферы там нету. Так вот так они вывесили флаг, и вот стоит этот самый астронавт. На Луне нету никакой пыли, все нормально. Вот. Ну, теперь посмотрим так. Представь себе, что если бы вот они там прилетели, вот они бы там на Луне увидели бы там бутылку. В мое время, что в таком случае говорили, что, ну, конечно, во времена Хрущева русские прилетели на Луну и высадили там кукурузу, и сейчас американцы прилетели за ними, и вот они там нашли уже бутылку того, что там русские выпивали. Ну, как анекдот, это, конечно, может быть, даже и смешно, может быть, уже печальная история, но факт остается фактом. Найти бутылку на Луне – это вещь странная. Почему? Мы сейчас остановимся над этим, попытаемся поговорить. А если бы там на Луне наш астронавт нашел бы там часы, что бы тогда вы сказали? Как могли быть на Луне? Мы знаем, что вот первые люди высадились там, и вдруг на Луне часы. А если бы там вообще нашелся бы компьютер, еще более сложная система, миллионы, там это самое тысячи электронных всяких деталей, и каждый из них там миллионы этих самых гейтов электронных. Короче говоря, такая сложность и все. Почему бы это было бы нам совершенно неожиданно такое там увидеть? Потому что у всех этих предметов, которые мы сейчас представили, начиная даже с простой бутылки, есть очень важная эта функция. У них есть назначение. Это не просто сложное собрание каких-то деталей, что взял какой-то полусумасшедший, я бы сказал, есть такие, я помню, видел произведения современного искусства, не хочу обижать людей искусства, но когда ты видишь какое-то сборище каких-то деталей без всякого смысла, есть этому объяснение с еврейской точки зрения, почему такое современное искусство так оно выглядит, а всего несколько, может быть, 100-200 лет назад Это было, выглядело очень прилично, очень красивые картины, и всякие виды, и всякие скульптуры. А сейчас так странно. Но это не наша тема. Поэтому сейчас я о ней хочу говорить. Я только хочу сказать, что все в этих всех предметах, которые мы сейчас с вами показали, у них есть назначение. Назначение – это великая вещь. То есть есть что-то, что мы называем седьмым измерением. Мы уже говорили на одной из наших лекций, что в нашем физическом мире у нас есть тут шесть направлений. Вперед, назад, вверх, вниз, право, налево. И все эти шесть направлений, они объединяют какой-то объект материальный. И этот объект, это может быть что-то очень сложное, опять скажу, но если его не создал человек для какой-то цели, то этого объекта нет смысла. У каждого объекта, который создают люди, здравомыслящие, нормальные, всегда есть смысл. Например, стул. Назначение стула – сидеть на нем. Неважно, там он сделан из дерева, покрыт кожей и так далее, из чего он сделан. Нам важно, что он, на нем можно сидеть. Вот, стол, положить на него какие-то предметы, нож, разрезать на нем какие-то продукты, часы. Посмотреть, знать время и так далее. Каждый предмет, что создает человек, умышленно у него есть назначение. И назначение, оно находится, мы называем это, в седьмом измерении. Оно вне предмета. Оно дает смысл этому предмету, для чего все его детали, формы и материалы, из которых он создан, для какой цели все эти детали до последней служат. Если какая-то деталь лишняя или что, мы сразу спрашиваем, зачем это прибавили к этому предмету, если оно ничего не нет. Если мы видим какой-то предмет сложный, мы не знаем, для чего он, как в свое время Раф Франк дал пример, что когда-то, вы помните, были телевизоры, были большие коробки. Вот, то есть у человека есть богатый человек. У него есть несколько коробок. Вот одна коробка, ему нужно снять книгу с полки высокой, у него нет лестницы, он берет одну коробку телевизора, становится на нее, снимает книгу, и вот он нашел назначение этому телевизору одному, что он у него служит как тумбочка, снимать книги с полки. Использовал он всю мудрость, которая заложена в телевизор, все, что человечество вложило там с точки зрения проектирования всего, нет. Он использовал только внешнюю коробку. Но все равно это уже, он какой-то придал смысл этому объекту. Когда же ты видишь сложный предмет, ты уже хочешь найти всю ее сложность, для чего вся сложность, которая в него заложена, чего она служит. И забегая вперед, скажу, что когда мы смотрим на самих себя, как говорит пророк Шаяо, посмотри из себя самого, ты узри Всевышнего. Ты узри, какую сложность, какую мудрость Всевышний вложил в нас, как мы устроены. Потом я уже ушел в сторону, но это по делу. Например, элементарная вещь, чтобы расщепить сахар. В организме, насколько я помню, медики меня почти исправят, но в организму нужно провести 8 специально по порядку уложенных химических реакций специальными катализаторами, которые он должен разработать. И все, чтобы расщепить нужные элементы, чтобы получить из них энергию, и чтобы сахар превратился в полезный для организма продукт, дал бы ему уже не жизнь и энергию, а не во вредный убивающий материал, которые потом, если у людей не, система вся эта не работает как по порядку, то нужны лекарства, и ну, не будем забегать дальше, всякие более тяжелые случаи. Вот. То есть сложность всех процессов, о которых мы будем говорить, она нам понадобится дальше. Потом, сейчас мы дадим небольшой вопрос. Давайте попробуем вместе спроектировать электрический двигатель. Почему я хочу это сделать? Для примера, вот вы не учили электричество, и вы не знаете все это дело, мы вам дадим 5 лет учиться в университете, допустим, выучились, пошли в библиотеки, взяли материал, даем вам стипендию, и вы там сидите, работаете несколько лет, наконец вы разработали двигатель. Вот, прекрасно. А теперь вопрос на засыпку. Кто первый изобрел, тут у меня не то влезло, кто первый изобрел подводную лодку с электрическим двигателем? Правильно. Вот кто вы думаете? Вы не этот самый, как он там был, Наутилус, или как этот, который был, который писал фантастические романы в 19 веке. Первую подводную лодку с электрическим двигателем не изобрела, а использует бактерия. Если ученые, когда начали с электронными микроскопами изучать бактерии, обнаружили, что вот эти вот зелененькие эти волоски у нее, они с насечечками, они сидят на на мембране бактерии. Там есть специальные подшипники, как вы видите на картинке. И волосок этот выходит через всякие слои. Очень все сложно так на уровне молекулярном. И вся эта система получает внутри. Это еще в 60-х годах Берг написал пейпер в журнал Nature, где он, когда он раскусил весь секрет, как эти электрические двигатели работают в бактериях. Там есть специальный ротор, есть статор, и из клетки подается энергия специально каким-то тоже непонятным образом. То есть понятно, сейчас у нас уже, мы знаем еще тоже, как это делается, но сейчас, я не знаю, если у меня будет времени в рамках этой лекции, но, возможно, как Рабанит Мириам сказал, придется растянуть на две лекции, но я не люблю обычно такую лекцию растягивать. Вернемся. Короче говоря, вот вам перед вами сложнейшая система, вся на молекулярном уровне, нужен электронный микроскоп, чтобы все это увидеть. И все это находится в бактерии теперь. И она с этим включает, когда надо погнаться за ужином, или когда надо удрать от чужого ужина. Она включает эти самые моторчики, и волосики начинают вращаться. Причем у жбутиконосцев они там крутятся 30-60 оборотов в секунду, и очень красиво они начинают там двигаться в жидкости. Вот задается простой вопрос. Как наша бактерия, у нее она же существует всего несколько дней, потом она делится пополам и идут новые бактерии от нее. Как она жила, как она могла питаться, как она могла спасаться, и как она могла все это делать, пока эти двигатель, который у нее есть, был бы еще не отлаженный. Ведь нас же учили, вы знаете, всю эту теорию, которая все эти книги полны всех этих рассказов, что все происходило от простого к сложному само по себе. Вот представьте, что двигатель не закончен, у него нет ротора, или у него нет статора, нет подачи энергии, нет этих насечечек, нет какой-то одной детальки из всех, что есть в этом электрическом моторчике микроскопическом. Что стоит весь этот моторчик, когда какая-то его функция еще не закончена, не отлажена? Ничего не стоит. И наша бактерия, у нее нет двигателя, она не может двигаться, и она не может вообще жить. А у нее все это есть, и все это она получает готово, и с этим она двигается, с этим она вообще продолжает свою жизнь, сколько ей там положено в этом мире. Вот. Это отличается от нас сами, что когда я вам дал проект разработать двигатель и дал вам стипендию, все, что вы пока разрабатывали, этот двигатель еще не работал, и там бездыханно лежал в лаборатории неотлаженный, и недоконченные, и механические, электрические, и программирование, и все остальное, вас это мало волновало. Почему? Потому что стипендия шла, зарплата шла, вы все ходили себе в магазин, покупали то, что вам надо, жили, и жили своей жизнью, вы здесь, а мотор там, и все было хорошо. А вот у бактерии такой привилегии нет. У нее весь этот двигатель должен быть с самого начала быть приготовлен, весь полностью отлаженный, совершенный. Невозможно даже представить, что какая-то деталь у него будет незакончена. Если что-то будет не в порядке, вот как мы тогда очень сказали, если хоть одна из 8 или 9 там реакций, которые свой организм должен провести в нужном порядке, в нужных дозах для расщепления сахара, не функционирует, этот человек уже болен, он может умереть, ему надо уже давать лекарства, его надо лечить, потому что что-то во всей системе уже не работает. А здесь вся жизнь стоит на этом моторе, и поэтому она его должна получить готовым. Неоткуда ей его разработать. У нее нету миллиардов лет на это. Потому что до этих миллиардов лет она еще должна сейчас жить, кушать и питаться. Вот это я нашел тоже в интернете. Вот эта вот молекулярная система из многих десятков тысяч атомов, она этот конгломерат этот переводит химическую энергию через механическую в электрическую, и есть такое обратно делает. Вот эти вот штуки, которые они делают, они типа, выполняют функцию механического, электрического двигателя в организм. Есть такие, это уже на уровне молекулярного разработали ученые и так далее. Поехали. Окей, это я сейчас не могу, это оттуда я взял. Еще один вопрос на засыпку, потому что если не будем дочитать все по-английски, это будет долго и нудно. Кто первый изобрел мину? Опять вопрос на засыпку. Оказывается, это медузы. Вот эти вот, если кто-то из вас пошел в море купаться, его он прикоснулся к медузе, то помнит, как это было неприятно, как это жгло. Вот эти волосики там, это самое, они полны специальных, оказывается, вот так устроены стрекательные клетки у кишечно-полостных. С левой стороны вы видите, как эта клетка в полной готовности, это мина, приготовленная к атаке. По третьим номерам у нее сенсор. Четвертым это стрела с пружиной. И внутри второй номер, там это объем, в котором находится ядовитая жидкость. И в тот момент, когда наша, это самое один, это нервное окончание, которое чувствует. И в тот момент, когда стрекательная клетка почувствовала, что она прикоснулась к кому-то, это может быть агрессор или жертва, которую она должна убить, чтобы ее съесть.
Да? Не видно мацегет вообще. Мы вам пишем, пишем, пишем. Вы не видите сообщения.
Нет. Сейчас, секунду. Тогда сейчас видите? Или опять share? А, тут это вот share. Подождите, окей, сейчас увидите. Share. Ну. Я вообще здесь. Мы здесь. Меня сейчас, подождите, давайте сюда. Ой, пиле технологии. Ну. Что же, вы меня слышите? Давайте, вы себя не выключайте, чтобы я знал, где я нахожусь. Что,
мы видим вас,
где?
слышим.
А сейчас вы что-то видите?
Нет.
Тогда еще раз попробую войти. Если меня-то меня слышат, а меня не видят. Вот невидимка. Ты ж ты какой?
Ну, так вас слышно, видно. Вас видно, не видно презентацию.
А ну, презентация это самое главное. Меня сейчас не важно видеть. Мне важно, важно. Ну, ай. Эх ты какой. Тоф, давайте сюда. Option terminal. Display settings. Ну, что? А я его отключил от этого друга. Давайте еще раз попробуем. Ну, как мы уже говорили, как меня учил мой Раф, там, где дьявол вмешивается, это хороший прибыль. Значит, пойдет хорошо. Сейчас вы видите это самое. Что вы видите? Признайтесь.
Ваши глаза напротив.
А, ну я, давайте, а сейчас это, вот, а где же я тут напротив еще, и где же я тут, а вот эту презентацию, давай, share, давай ее, share-ай, никак?
Нет, к сожалению, не запускается шеринг, а с настройками у нас все в порядке.
Не, у меня претензий нету, Хаса Халила, я вообще, зум, 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 зум. Что у меня здесь? Это самое Zoom Workspace Back. Back. Если я закрою его, я увеличу, я зайду заново. Чувствуете, что здесь что-то не то. Нет, он тут не выбрасывает меня. Потому что без презентации это получается впустую. Да? Так, выйдем, выйдем и зайдем заново. Join meeting. Сейчас вы меня видите, да. Я понимаю. Share. Попробую отсюда сделать share. Чего мне делать share? Ох ты, какой хитрый. Ну, share. Михаил.
Вот все-таки я вам сказала, придется второй раз делать урок еще такой же. Или вторую
да,
часть.
Да, сейчас я уйду.
Давайте про стрекательные клетки на пальцах, а потом уже посмотрим, как они выглядят. Дорогие друзья, сейчас у нас вынужденная пауза. Наш спикер пытается технически переподключиться, чтобы мы увидели презентацию. Все картинки, о которых он говорил, к сожалению, пропали. Попробуем сейчас еще раз. Секундочку, пожалуйста.
Так, меня уже слышно.
Да, Бог
меня
с
уже,
нами,
да,
Авраам с нами.
Да,
давайте,
да, да, все, все. Мы, так сказать, так, и еще и видно. А сейчас мы сделаем share. Share screen. Где мы это? Этот самый. Ух ты. Сейчас еще. Сейчас, а сейчас это самая мацегет удрала. Сидер. Мы ее найдем. Ну куда она денется? Никуда она от нас не денется. Да. Сидер. Все спокойно. Главное, как мы сказали, не нервничать. Вот. Ну, не нервничаем. Так, это мы сюда забросим. Где мы это мацегет? Вот она. Как я могу шейр? Во, шейр ее. Вот сейчас будет. Видите сейчас?
Ничего вот. Не изменилось.
Нет, нет, нет. Сейчас я себя... Как я сейчас сделаю минимального... View, как это, ой, что говорить на публику без этого самого, это будет тяжело. Что он не хочет? Шейры. Ну, шейры ты, шейры, шейр. Advanced sharing options, какие есть. One person can share, то... Host only. Вот host and panelist. Сделайте мне эту возможность, чтобы я мог делать это самое sharing. Пока что только вы можете. Вот. Один панелист. И может вы мне дали сейчас возможность. Что он говорит, что только вы можете. Ну, ух ты какой. Что здесь такое? Рекординг, стоп. Не нужен сейчас рекординг. Нам нужно мацегет видеть.
Так, Урам, я прошу прощения, но мы в прямом эфире в Ютьюбе. Потом придется, скорее всего, стирать этот урок, потому что в таком качестве он не пойдет у нас. Или давайте продолжать на пальцах, как говорится. Но у меня тоже сейчас отключена функция, чтобы дать вам шеринг. Я не знаю, что сегодня произошло, но до сих пор все было... порядке.
Я, значит, все хорошо.
Да,
значит,
точно.
Да, значит, так и должно быть. Я сейчас попробую еще раз перейти сюда и закрыть это здесь. И здесь вот этот вот шеринг сделать заново. Если вы сейчас что-то увидите, сейчас это отключим. Что нам здесь дает? Escape. Угу. Сейчас вы что-нибудь видите?
Нет, Раф, давайте это последняя попытка, я вас очень прошу.
Я понял. Я понял. То Кеша has been failed to start. Please try again later. Error code zero. Да, он наш. Ну, так что я вам сейчас делаю? Придется мне смотреть на экран и рассказывать вам на пальцах. Чтобы было все-таки так, сейчас я тоже это самое. Ну, HDMI кабель, все, что могло быть криво, пойдет косо. Хорошо. Гамзе сейчас пройдет, все нормально. Все нормально. Все. Сейчас еще ко всему еще и заработает, может, да. То, я буду, значит, с вашего позволения смотреть на этот верхний экран свой и продолжать свои рассказы. Угу. Окей, это мне не нужно. Это мне нужно. Так вот, значит, вы говорили, что все эти сложные сложности. Мы видели ту мину, вы не видели. Но это стрекательная клетка, она устроена так, что у нее есть целый механизм, как он из нее вылетает, с пружиной. Есть специальный сенсор, когда она прикасается к чему-то, она срабатывает инстинктивно и выстреливается в жертву. Это, например, вся эта система, мина. Каждая такая стрекательная клетка, она такая мина, и таких их не знаю, сколько там, десятков или сотен тысяч в «Медузе». И все это должно было себя разработать полностью с начала до конца, чтобы все это было перфектно, как вы понимаете. Сейчас я только телеподниму массаж, чтобы моя, так сказать, вас не ослеплять своей блестящей головой. Вот. Дальше поехали. Вот. Теперь Ну, еще есть золотая, здесь, значит, давайте рассмотрим загадку, связанную с миграцией восточно-сибирской золотой ржаночки. Есть такая птичка маленькая, которая с Аляски, когда приходит зима, ей там делать нечего в снегу, она оттуда должна быстро улетать в более теплые края. И что она делает? Она, значит, собирается и улетает. Ей надо лететь 4000 километров через Тихий океан. Там, по ходу, нету никаких островов, никаких ориентиров. Она должна лететь 88 часов, 250 000 взмахов крыльев. Перед тем, как она улетает, 88 часов это занимает. Она набирается в весе, 70 грамм набирает жирка на дорогу, горючего, и так она вылетает. Вот сделали еще в 70-м году, и это 4800 километров перелета. Так ученые начали высчитывать там несколько параметров. Один, как она вообще находит эти островки, которые она всегда на те же островки в Тихом океане прилетает, и как она их находит по ориентиру. Второе, количество энергии, которое занимает, чтобы пролететь эти 4800 километров, требовало бы больше жира, чем у нее, чем она с собой на дорогу берет. Должно было быть 82,2 грамма. Она 70 граммами, она летит на Гавайские острова, да, вспомнил. Вот теперь, то есть получается, что так как ее не хватает горючего, она должна была долететь до Гавайских островов и упасть в Тихом океане и утонуть. Но каждый год благополучно подавляющее большинство этих ржаночек долетают до Гавайских островов, и если там были какие-нибудь слабые, больные, так это понятно. Тут естественный отбор действует, им нечего сказать, но большинство долетает, и там они зимуют, и потом возвращаются зимой. Теперь молодежь вылетает обычно раньше, чем старики. И как-то они знают уже и дорогу, и летят, и знают, куда лететь. Все у них уже где-то кто-то запланировал. Так вот, ученые начали искать, как они вообще долетают, потому что теоретически они должны были падать в море. Вот. Кто им помогает? И придумывали всякие теории, пока, наконец, не обнаружили интересную вещь. Это было опубликовано в журнале Nature, что сам факт, что птицы летят этой буквой V, а V английской, что называется вот так, вот так, этой буквой V, они летят. Первая птица, которая летит во главе стаи, она рассекает воздух и отлетает от нее в стороны воздушные волны. Они облегчают птицам, которые, две птицы, которые за ней летят справа и слева, облегчает им немножко полет, меньше сопротивления. Они тоже взмахивают крыльями и облегчают тем, которые за ними. И так получается, что вся стая, те, которые в конце, которые это самое, они им наименьше нужно прикладывать сил. И так они летят, и когда те, которые в конце этой стаи отдохнули, они подменяют тех, которые во главе. И так стайка продвигается в сторону своей зимовки. И таким образом им удается сэкономить большое количество энергии, пролететь на 70% дальше, чем в одиночку. Вместо того, чтобы они не долетели до Гавайев на 800 километров, они могут долететь до них, и им еще оставалось бы на 1450 километров, еще, так сказать, если встречные ветры будут, какие-нибудь не природные условия, они благополучно долетают. Благодаря тому, что они летят где-то вот стаей, коллективом, буквой V, и нужное количество энергии запасают, знают, куда лететь и знают, как лететь. Кто их этому научил? Непонятно, потому что у них есть только один шанс каждую зиму улететь с Аляски и долететь до Гавайев, и там передохнуть, и там перезимовать, и вернуться обратно, и продолжить следующее поколение, и так дальше. И как из поколения в поколение, знать, сколько лет они живут, надо полагать, что не больше, чем несколько лет. И в любом случае это дело продолжается уже в течение тысяч лет автоматически, без всяких спадов. Дальше. И вот есть рыбка, называется зубочист. Это очень интересная рыба, которая, когда подплывает к акуле, акула каким-то интересным образом знает, что прибыл зубной врач. Она открывает свою пасть и дает вот этой рыбе, которая сама по себе должна была быть хорошим обедом, самой акуле, этой специфической рыбе она дает залезть себе в пасть и почистить между зубами гнилые остатки, гнилых кусков мяса, которые там застряли, чтобы у нее зубы не болели. И они, так сказать, друг другу помогают. Это кушает то самое, это называется симбиотические связи. Вот эти вот связи взаимной пользы. Есть связи, которые только польза для одного из живых существ. Например, как есть, вы знаете, что есть виды ос, которые влетают в гнезда, где там могут быть большущие пауки, которые могут быть в 100 раз больше, чем сама оса. Но когда эта оса залетает в гнездо, этот самый паук почему-то замирает и дает ей на себя сесть и уколоть себя в нервные узлы, так что это его парализует, и высадить на него яйцо. Когда из этого яйца потом выходит гусеничка, и она начинает этого паука, который парализован и жив, начинает его живьем поедать. И так она это делает, пока она наестся, вырастет и вылетит из этой конурки этого самого паука и идет искать себе потом следующее поколение, передать дальше, выложить яйца и так далее. Теперь пауки эти намного больше и сильнее, чем эти осы. И логика говорила бы, что они должны были на них наброситься и схватить и проглотить их. Но когда они в них влетают, они почему-то замирают. Страх их не охватывает. Есть какие-то другие причины, и они дают себя убить ради того, чтобы оса могла продолжить свое поколение. То есть это уже не взаимная польза связи, а это паразитическая связь. И таких есть сотни и тысячи случаев. Вот. И поэтому можем сказать, что если это было бы в процессе эволюции случайных процессов, то наверное, наша рыбка бы в тот момент, когда она рискнула бы пойти почистить зубы к акуле, а акула-то об этом-то не знала, надо полагать, что как только бы она увидела это дело, она бы эту рыбку, наверное, сказала бы, сегодня, прежде чем ты будешь чистить мне зубы, я тобой еще и позавтракаю. Вот. То есть это вещи, вы понимаете, интересные. Вот. И поэтому Нобелевский один победитель, этот лауреат Нобелевской премии Альберт Свенс Георги как-то признался, что ни время, ни шанс, ни случайные мутации никогда бы не могли произвести такое многочисленное количество симбиотических связей, что взаимной пользы или, как вы сказали, есть взаимная польза, есть и похуже варианты, которые мы видим вокруг себя. Ему пришлось постулировать, предположить, что есть какая-то сверхсила, как он назвал ее, которая сверхсила, которая двигает живую материю, и чтобы это дело как-то объяснить, и чтобы он остался в своей вере в эволюцию. То есть придумай все, что угодно, чтобы только не признать, что Творец создал этот мир и управляет им, потому что тогда забегу опять же в сторону и скажу, что есть большущая проблема. В чем? Потому что мы уже говорили до этого, что что мы говорили, что у каждого предмета есть назначение. И назначение всегда находится вне самого предмета, и оно было ему придано тем, кто его создал. Так вот, вы говорили, стул человек создал, такое назначение, часы, такое назначение, так. А человек? Мы такие сложнейшие существа, такая система с интеллектом, с разумом, все наши функции какие-то, для чего они все у нас, все, что у нас есть заложено, то, что мы только кушали, и то, что мы кушали, то выдавали с другой стороны и продолжали следующий род. Для чего мы все это, у нас это дано? Только для этого есть кошки и собаки, таких тоже, у них там нету души человеческой, что мы называем интеллекта человеческого, и все. Это для чего нужны были такие вот люди с такими особенными способностями, которых нет ни одного другого животного. То есть у нас есть, наверное, тоже какое-то значение. Это значение нам должен был дать тот, кто нас создал. Так же, как мы всем предметам даем назначение, чтобы у них был смысл, так и нам должны были дать назначение и объяснить для чего. А вот этого боятся. И поэтому предпочитает придумывать себе всякие теории. Так вот так он предложил. И сам Дарвин сказал, я по-английски его прочитаю, if it could be proved that any part of the structure of any one species that been formed for the exclusive good of another species, it would annihilate my theory, for such could not have been produced through natural selection. Чарльз Дарвин говорит, что если можно было бы доказать, что были бы созданы шесть какие-то существа, которые существуют исключительно для пользы других каких-то существ, Это бы полностью аннулировало мою теорию, потому что это невозможно было объяснить с помощью естественного отбора. Почему? Потому что, когда есть какая-то всегда шкурный вопрос, если у меня есть какая-то польза, так я тебе помогаю, ты мне помогаешь, есть логика. А чтобы кто-то был создан случайно, чтобы помогать другому, а ему от этого никакой пользы, как мы сказали, например, пауки, которые кормят ос, например, это Дарвин уже, он уже понимал, что это невозможно будет объяснить с помощью естественного отбора. Так, следующий еще небольшой примерчик, и пойдем дальше. У нас, так сказать, так, переходи на дальше. Так, у меня тут. Так, то же самое с жирафой. Есть даже целая книга, которая называется «Шея жирафа». Вы знаете, что особенно у жирафа? На ногах можно выходить до высоты там 5 метров и больше. И у нее есть, чтобы на такую высоту поднять кровь к мозгам, к голове и всему, у нее есть сердце в 12 килограмм, которое перекачивает в минуту 16 галлонов. Это сколько? 16 на 4, скажем, 60 чем-то. 70 почти что литров крови в минуту. Надо поднимать под большущим давлением кровь к голове. И это само по себе очень интересная вещь. Представьте себе, что наша жирафа в процессе эволюции, и у нее, так сказать, надо не только сердце с такой мощным насосом, но еще нужны клапаны, которые бы защищали голову от такого давления. Потому что когда эта самая жирафа должна нагнуться, чтобы, например, попить, то результат будет, что она, значит, давление колоссальное, которое там поднимает кровь к себе, сердце поднимает, может ей голову разорвать. Поэтому нужны специальные клапаны, которые защищают ее голову, но при этом так устроены, чтобы при этом, когда она опускает голову, чтобы эти клапаны запираются, и кровь в голове осталась бы достаточно на 3 минуты, чтобы у нее не было недостатка кислорода в мозгу, чтобы она не потеряла сознание. То есть там целая система должна быть тщательно спланирована. Если это она не будет работать как надо, то наша жирафка, просто если бы она нагнулась бы так с этими клапанами, которые только еще в процессе мутации, еще не совсем отлажены, и у нее бы голова, ее бы голову разорвала. И что было бы? Так результат был, конечно, очень печальный. И не было бы жираф. Но жирафы существуют. Вот. И то же самое летучие мыши. Как они летают на свои цели? Что ученые выяснили, что они, оказывается, учили как в ракетах. Это относительную навигацию. И когда летучая мышь летит за букашкой, извините, на нее выпускает ультрасаундовые сигналы, ультразвуковые, и получает от них отражение. Но отражение получает не только от букашки, на которой она выпускает эти свои сигналы из ушей, а из всей окружающей среды. Но она при этом такая умничка, наша летучая мышка, что она ухитряется в своем микроскопическом мозгу все эти сигналы, это самое отсеять из всех шумов, из всех окружающей среды, которая не летит, и которая это столбы, деревья, и листья и все остальное, она их отсеивает, она во всем этом высчитывает и находит именно букашку, которая летит, высчитывает направление ее полета, направляется в точку, куда букашка должна прилететь, туда прилетает, хватает ее и ужинает. Вот. Теперь за 40 минут она вылетает на охоту к ночи, у нее есть 40 минут набить свое брюшко вот этими букашками. Представьте себе, что вся эта система на относительной навигации была бы не отлаженная. Что бы наша летучая мышка бы поймала бы, и чем бы она бы в тот день покушала, и что бы у нее было бы на следующий день, когда она была вылетать на охоту, она осталась голодной вчера, потому что система плохо работала, еще сама себя не отладила. Так поэтому она, бедняжка, должна была бы, наверное, умереть. Но она продолжает здравствовать и дальше. Вот, так это дело выглядит. Так вот, теперь перейдем к белкам. Как устроена жизнь? Во-первых, когда все, что мы сейчас говорим, господин Дарвин, все свои, сказал, теории, которые я там придумывал в 1858 году, и до него еще были, которые придумывали такие идеи, это он был не первый, можно сказать, он просто это, ему удалось это завернуть в псевдонаучную картину. Надо ему дать должное, в его время не знали даже элементарных законов законов биологии, то, что Мендель через 20 лет после него открыл закон этими самыми, там эти были цветастые горошки, это были первые законы генетики, которые были еще открыты, по-моему, в 1880 году, а Дарвин свою книжечку опубликовал в 1858 году. То есть ничего у него там не было еще. Вот, и не знал. Только в 1953 году, наконец, Уотсон и Крик обнаружили дизельбактериновую кислоту, что это специальные эти самые, то, что называются гены человеческие сегодня и других живых существ, которые, когда вы расследовали, изучили, поняли, что они в себя включают всю информацию о живом организме. И чтобы они себя могли дублировать, они должны целый процесс, то нужно там 50 и больше белковых структур, которые они должны передать им информацию, чтобы они эту информацию расшифровали и синтезировали нужные белки, которые помогут им, так сказать, создавать другие белки или эту дезрибонуклеиновую кислоту, чтобы она себя могла тоже, так сказать, дублировать, и чтобы клетка, чтобы она поделилась, чтобы все системы на уровне точно поделились. Причем, если во всей этой системе хотя бы одна из химических, один из элементов будет неправильный, это уже может повлиять очень катастрофически. И, короче говоря, каждый белок, скажем так, один простой белок состоит из 100 аминовых кислот в среднем. Аминовые кислоты в природе существуют несколько сотен видов, только 20 из них служат для создания живых организмов. И количество различных сочетаний из 100 аминовых кислот, когда посчитали уже в IBM в 60-х годах, журнал IBM посчитали ученые, то получилось там, что это шанс, чтобы там одна аминовая кислотка там, 10 в 130 степени, там из вариантов вообще. Если взять, извиняюсь, сейчас исправлюсь. Если у меня есть 20 аминовых кислот, и есть 20 видов аминовых кислот, и каждый белок состоит из 100 кислот, различных, то это получается, как у меня есть приложение из 100 букв, когда у меня есть алфавит из 20 букв. И теперь я должен собрать, какой вариант. Первая буква будет А, вторая может быть тоже А, может быть Б, до всех 20 может так. И так получается комбинаторика. 100, получается 20 умножить на 20 до 100. Это 2 в 20, 100 в 100 степени, 10 в 130 степени вариантов, что может быть различных белков. Из них в природе нашей ученые обнаружили, что есть примерно 10-17 всего, которые функциональные белки. Но для, прежде чем говорить о белках, ученые в 1953 году тоже, когда был этот самый, открыли ДНК, еще были Мюллер и Урей, они провели специальный самый опыт, как синтезировать эти эти кислоты, аминовые кислоты. И они сделали специальный такой процесс, такой очень был закрытый, и туда ни в коем случае не должен был попадать кислород, потому что все разрушил. Впускали туда электрические разряды и крутили, мутили, и откачивали оттуда то, что получалось. И в конце концов, после того, как в этих искусственных условиях все это происходило, причем почему откачивали? Потому что те же самые разряды, которые создали какие-то химические элементы, они бы и разрушили. Поэтому надо было все время откачивать то, что произошло, чтобы потом посмотреть, что получилось. Им таким образом удалось синтезировать 4 аминовые кислотки из 20, которые необходимы для жизни. Но это не помешало ученым, поклонникам этой самой верующим, которые мы говорили, что они люди верующие, верующим в эволюцию, не помешало им на основании этого сделать уже, расширить экстраполяцию, сказать, что 4 нам удалось синтезировать, а остальные 16 тоже случайно случились, только у нас не получилось. Ну вот, и потом был этот первый бульон этого парня, который 100 лет назад он придумал, что было в мире условия, что там начали аминовые кислоты собираться, только там было большая проблема, что эти все аминовые кислоты, мы сказали, терпеть не могут кислород. Поэтому пришлось ему предположить, что в мире не было кислорода. И там начали строить целые теории, потому что у нас есть теория, так что не путайте у меня с фактами, что есть в природе. И как они это все сделали, в конце концов, они построили целую сказку о том, как возникла жизнь на Земле сама по себе. Разрыв, который надо было перекрыть между неживой материей, и живой был колоссальный. Самый сложный объект, который мы видим сегодня в неживой материи, это уже снежинки, кристаллы. А вот то, что мы видим на уровне живой, это я не должен говорить, насколько сложные и какие сложные системы есть. Так вот, эти товарищи с этими аминными кислотами, у них не было это самое, так они предположили, что в мире не было кислорода, но все элементы, которые мы находим в Земле, куда мы ни копали бы, везде показывают, что кислород всегда был на Земле, и вся эта теория, что когда-то его не было, и поэтому аминовые кислоты могли возникнуть и в больших количествах, а потом, понимаете, аминовые, даже если из них получатся белки какие-то, эти все белки, они, их коды заложены в дезрибонуклеиновой кислоте в генах. Кто-то должен был это заложить. Но кто-то как сам по себе заложил именно коды этих, а не других. И как они сложились так, что эти ДНК этим самым в себе уже случайно включали нужные коды нужных тех самых белков, которые нужны для собственной синтеза и поддержки жизни, и клеток, и все, что там такие сложнейшие системы и машины. Это просто поразительно. Ну ничего, сказка эта уже была придумана 100 лет назад, и сейчас ее просто продолжают расширять и рассказывать, и National Geographic и все остальные нам очень любят это все рассказывать и говорить, что уже наука все доказала. Вот. Так вот, как вы понимаете, она не очень-то доказала, потому что потом, если мы сейчас посчитаем еще один, да, предположим, что тогда, если было бы в природе 100 миллионов миллиардов функциональных белков, то шанс, что возник бы один белок функциональный, это 10 минус 113 степени. А математик один, Боррель, уже 50 лет назад, 60, посчитал, что все, что меньше, чем 10 минус 50 степени, невозможно в этом мире. Так что тут 10 минус 130 для одного несчастного белочка. Вот. Теперь вещи намного сложнее. Я знаю, я тут все я просто беру, немножко взял из разных источников. Вот. Теперь по ученому по имени Артур Эддингтон подсчитал, что все наши Вселенной может быть максимум 10 в 80 степени частичек. Дальше мы предположим, что миру 30 миллиардов лет, это 10 в 18 степени секунд, и что эти частички между собой реагируют не 10 в 11 степени в секунду, а 10 в 12, то все количество реакций, которое будет во всей нашей Вселенной с начала ее за 30 миллиардов лет, будет не больше 10 в 110 степени. А шанс, чтобы один белочек возник бы сам по себе, это 10 минус 113 получается. Вот. То есть это, когда все это видишь и слышишь, и спрашиваешь у ученых, что ты на это скажешь, они тебе говорят, ну, ты прав, как мне сказал один доктор наук, математик, ты прав, но мы же существуем, значит, это возможно. Вот я уже говорю, я с такими доказательствами не спорю, потому что, как написал мистер Хитчинг, ученый, который написал книгу «Шея джирафа», «The Neck of Giraffe», вероятность возникновения жизни, так мы уже говорили, нет достаточно материи и времени в нашей Вселенной, чтобы возник случайно хотя бы один функциональный белок. А нам, чтобы в живом организме, в одной клетке нужно минимум 300 функциональных белков. Если даже мы предположим, только 100 белков функциональных нужно, плюс еще ДНК и все остальное, и мембрана, все там еще полуфункции. Биологи меня могут, конечно, мне хорошо нос утереть и объяснить, сколько там еще есть много сложных функций, и как это все устроено прекрасно. Шанс, что это бы произошло случайно, если бы порожено было бы 100 этих самых белков, то это уже получается, мы говорили, что один, чтобы возник 10 минус, не 10 минус 113, мы даже отбросим 93 нуля, ставим 10 минус 20 степени, что один белок возникнет случайно. И таких нам нужно 100, получается 10 минус 20 на 100, 10 минус 2000 степени. Понимаете все эти фантастические цифры? У меня есть теория, не путайте у меня с вашими фактами. И вот сказал, вот как этот сказал еще один ученый, физик Джон Бернал, в книге «Возникновение жизни». В природе существует более 100 аминовых кислот, но для белков живых организмов необходимо лишь 20. Они встречаются в двух формах – правой симметрии, асимметрии и левой асимметрии. Они равноправны, и каждая форма должна была бы быть встречаться в 50% случаях. Но по какой-то неизвестной причине из 20 аминовых кислот, необходимых для жизни, все те, которые существуют, чтобы создавать наши живые в наших организмах, наших клетках и других живых существ на этой земле, у всех левая асимметрия. Все они леваки, понимаете, без политики. Все они левые, то есть товарищи из разных левых партий должны быть рады, что все мы устроены налево. Возможно, что нам никогда не удастся объяснить асимметрию, говорит физик Джон Бернелл. Почему вся наша жизнь создана именно с этой асимметрией, а не другой? С точки зрения химической это совершенно совершенно равнозначно. В общем, здесь я должен остановиться, потому что да, время наше закончилось. 9 минутка. Со всеми приветствами мы, как сказали, это непросто. Нам тут... Ситраха не давал. И это самое единственное, что я могу, так сказать, еще что вам сказать. Ну, уже говорил одной из лекций, уже говорил, что господин Дарвин, когда он свою теорию создавал, он в 1830 году поднялся на корабль «Бигль», 5 лет плавал вокруг земного шара, и, как вы понимаете, они там каждые несколько недель остались в каких-то портах и так далее. Потом он добрался до Галапагосских островов, там на 11 островках он нашел 11 видов разных таких этих стрижей, каких-то таких птичек, и было странно, что их так много видов, на каждом острове уникальная птичка. Почему, мы не знаем, но факт остается фактом. И это его навело на мысль, что они там из одного общего. То самое, так развилась и целая теория. Он ее продержал 20 лет у себя в ящике, но потом, в конце концов, он ее опубликовал. Вот. Но в своей книге «Происхождение видов» он написал, что когда я был на борту, я вам прочитаю это по-английски, тот, кто из вас знает английский, вам будет полегче. Это будет нам, так сказать, потому что еще очень много материальчика. Так все не закончим. Вот. Whilst on board of Beagle, I was quite orthodox. Когда я был на борту короля Beagle, я был достаточно довольно ортодоксальный. То есть он верил по-своему, как христиане верят, без... подколок, конечно, говорим это как факт. And I remember being heartily loved by several of the officers. Я помню, как меня чистосердечно высмеивали несколько офицеров, которые сами были такие же ортодоксальные, как и он, верили, как он, что они там верили. For quoting the Bible as an unswerable authority of some point of morality. То, что когда я цитировал какие-то не вопросы, которые не могут дать ответы о некоторых вопросах морали. Вот когда я это прочитал господина Дарвина, я извиняюсь, мне это дело, так сказать, я помню, это одной из лекций уже это подчеркнул. Я понял, что он имел в виду.
Я прошу прощения, мы берем чужое время. Это
все, мы остановились. Рабанит Ратнер, должна войти. Только можем сказать одну вещь. О чем он говорил? Что когда моряки спускаются в порт, приходят после 4-5 недель в море, они приходят в порт, то вы знаете, что они не будут по музеям смотреть новые экспозиции и не по библиотекам читать новые книжки. А куда они бегут, все знают. Так вот это он не мог объяснить. Ему было такое, то он и говорит. Они, так сказать, а когда человек живет в конфликте с самим собой, по их вере, там это же грех и всякое такое, я не говорю сейчас, что правильно и все остальное, он просто должен был... это дело себе объяснить. И как говорит нам Рав Деслер, человек, когда он находится в конфликте духовном с самим собой, он перестроит весь мир и приведет к тому, что он не будет в конфликте с самим собой. Тогда Дарвин исключил Творца и все объяснил самого себя. И так получилась целая теория.